Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
09 в Москве, сегодня 9 июля. А, мы под дату просто, да, выходим? Минуту синхронизируем с датой. Завтра, соответственно, ждите в 18.10 нас в эфире. Вторник, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бен. Всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Все работает там у нас на Ютьюбе, правильно? Все запустили. У нас на самом деле была проблема, не могли трансляцию запустить, но мы ее решили. Поэтому немножечко подзадержались. Заходим на Ютьюб, подписываемся на наш канал, ставим лайки по трансляции программы «Отбой». Обязательно там есть чат, туда тоже заходим, делимся вашими мыслями по поводу тем сегодняшнего эфира. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM нас там зовут. И в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, везде подключаемся. Везде, не везде подключаемся, везде подписываемся, подключаемся там, где вам удобнее. Все, все для вас. Ой, я тут Ильдус к нам присоединился, а я прочитал как индус. Видите, что делают с человеком новости? Я теперь везде, мне везде теперь индусы мерещатся. Ну, вы уж простите меня, пожалуйста. Ильдус. Георгий, добрый вечер, а куда вы дели Германа? Все, переработали. Консервы тебе. Никуда никто не девал Германа. Что с Германом случилось? Почему его должны были куда-то деть? Ничего, где-то сидит в отпуске человек. Так, значит, можно, пожалуйста, не про бидоны ЕГЭ, можно даже про футбол, пишет 506. Про футбол нечего, про футбол все было вчера. Если вам очень сильно хочется про футбол, можете послушать вчерашнюю голевую передачу. С вчерашнего дня ничего не произошло. Сегодня произойдет, сегодня полуфинал. Сегодня Испания играет с французами. Футбол против антифутбола, поэтому вот завтра можно будет поговорить. Может быть, я буду ругаться завтра в эфире из-за этого футбола. И послезавтра тоже. Они же послезавтра, да, играют? Англичане с голландцами. Поэтому сегодня ничего нет у нас про футбол, а вот про Байдена немножко есть. Но давайте, значит, начнем с совместного заявления по итогам переговоров Путина и Моди. Вот, а сегодня, если вы ездили на машине по городу, вы знаете, что сегодня проходил очередная часть переговоров проходила. И вот есть совместное заявление. Россия и Индия договорились развивать неделимую безопасность в Евразии, активизировать интеграционные процессы. Россия и Индия подчеркнули необходимость мирного разрешения вокруг Украины через дипломатию и вовлечение обеих сторон конфликта. Путин и Моди условились довести российско-индийский товарооборот до отметки в 100 миллиардов долларов к 2030 году. РФ и Индия привержены усилиям по нераспространению ядерного оружия. Точно так же Россия и Индия призывают к реформе Совета Безопасности ООН и присоединению Нью-Дели к числу постоянных членов. Как вам такое заявление интересное? Моди пригласил Путина посетить Индию в следующем году. Путин и Моди договорились продолжать развитие системы двусторонних расчетов между странами за счет использования нацвалют, продолжать работу над взаимным признанием образования и ученых степеней и договорились нарастить военно-техническое сотрудничество и производство запчастей и агрегатов в Индии. Честно говоря, вот прям очень базово. Да, очень базовые. Ну, как мы вчера и предполагали, заявления абсолютно такие стандартные. Мы могли их, на самом деле, даже вчера, если постарались, бы накидали примерно вот эти вот заявления. Кроме Совета Безопасности ООН. Вот это заявление интересное. И, честно говоря, я вот не могу разгадать пока замысел по поводу Совета Безопасности ООН. Значит, почему мы? В том числе призываем к реформе Совета Безопасности. На пользу ли нам такая потенциальная реформа вообще? Или нет? Давайте попробуем с вами об этом порассуждать. Вообще вокруг ООН в последнее время очень много разных тем для обсуждения. С одной стороны, говорят, что ООН – это организация, которая уже выжила из самой себя. уже ни за что не отвечает, ни на что не влияет. Это просто бесполезная абсолютно организация, которая никому не нужна. Вторые говорят, что закройте рот первые. ООН очень важная организация. Это площадка, это платформа. Это площадка и платформа, где у нас есть право вето. И обязательно ее нужно сохранять, причем сохранять в том виде, в котором ООН существует сейчас, и ни в каком другом. И ни в коем случае нельзя ничего с этим ООН делать, надо держаться за эту площадку, пока она есть, все будет хорошо. Потом, впоследствии, если вдруг что-то произойдет, будем, конечно, посмотреть, но лучше, чем сейчас, представить себе сложно Организацию Объединенных Наций. Ну, есть третьи люди, которые считают, что ООН неплохо, то есть не надо избавляться от ООН, пускай будет, но ее надо модернизировать. И вот я думаю, что эти люди, которые придерживаются такой точки зрения, они с аплодисментами восприняли вот это совместное заявление премьер-министра Индии и президента Российской Федерации. Вы к кому принадлежите и как считаете, надо реформировать ООН, надо создавать какую-то другую организацию или нужно оставить так, как есть? 925-48-94-8, это смс-ки, телеграм, говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Мое мнение такое, что Организация Объединенных Наций, бывшем Лига Наций, ничего реформировать не может, да? Те основы, которые были заложены в ее функционирование, они достаточно сбалансированы. Объясню почему. Потому что если сейчас запустить этот процесс в каком-либо виде, к сожалению, понимаете, тогда создавалось ООН, был Сталин. Была сила, была воля, которую прислушивались и которую не могли обойти. Сейчас может получиться совершенно по-другому. Поскольку я считаю, что многополярного мира быть не может. Мир может быть только двуполярным. Один из полюсов сейчас, это определенно было, есть и останется, это Соединенные Штаты. На второй полюс сейчас вместо Советского Союза вышел Китай. Поэтому вследствие этого реформирования я не уверен, что реформы могут оказаться полезными в той или иной мере, в том числе для России. Я о других государствах вообще даже не говорю, потому что несерьезно. Там в любом случае решают несколько держав и принимают решения. Поэтому, я думаю, трогать ничего не надо, как бы хуже не было, потому что все, что было сделано в то время, это было сделано умными людьми, сделано было сбалансировано. Мы можем в результате этих реформ выпасть из, значит, права как-то влиять на эти решения. Я считаю так.
Спасибо. Вот такое мнение, честно говоря. Я не согласен по поводу многополярного мира, и что он может быть только, значит, что может быть только два полюса, которые управляют планетой. Не согласен. Но по поводу того, что реформирование пойдет России в минус, вот здесь я, наверное, согласен. Честно говоря, я не уверен, что это нужный нам шаг в нужном направлении. Готов спорить, что одним из итогов СВО будет реконструкция ООН, пишет Павел. В какую сторону? Вот если уж вы решили поспорить, куда будут реконструировать ООН, куда это все шагнет. ООН доживает последние дни, пишет Костя из Митина, и раз США толкает туда своих подкаблучников, то и мы, товарищи, пригласим, а потом крах, война и новая организация. Реформировать Совет Безопасности нужно, по результатам СВО, может, Америки-то уже и не будет, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Это я сомневаюсь, честно говоря, что Америки уже не будет. Ну ладно, ну тоже, видите, сходится, по крайней мере, Григорий с кем? Получается, сходится с Павлом, да, с Павлом сходится Григорий в том, что после СВО какая-то реконструкция Организации Объединенных Наций ждут. Наталья пишет, Арестович, он у нас в какие-нибудь списки входит? Нет? Входит, скорее всего, давайте, пускай будет экстремистом и террористом. Переживает, как мы будем заканчивать войну президентом, которого нет. Есть ощущение, да, что хочется «Там для меня горит очаг», ну, президент, которого нет. Немножечко такой, кавер-версия переделанная. Я не понял, что за президент, которого нет, это вы о ком? Это, точнее, он о ком? Это он о Зеленском? Мне, честно говоря, так наплевать, о чем там переживает Арестович. как-то, ну, вообще не колышет. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, для меня, именно для меня очевидно, что ООН, как и в свое время Лига наций, себя изжила. Ну, я надеюсь, на этом сходство ООН и Лиги наций я постараюсь завершить этот вектор моего выступления. Видите ли, как Евровидение, конкурс, выдвинуло в жизнь, что ли, дало путевку гениальному Свету Абба, так же точно и ООН, на мой взгляд, я, по крайней мере, разделяю, это не столько мое оригинальное мнение, но, тем не менее, легитимация государства Израиль в 1948 году. Это не как компенсация за Холокост. Хотя и, в общем, не без этого, это достаточно эмоциональный аспект. Я постараюсь на нем не фиксироваться. Но обратите внимание, вот эти, это легитимация государства Израиля, это то, что несколько имеет эзотерическое значение, или, если угодно, я его делю, но это сакральное значение. Вот, собственно, резолюции такой организации, как ООН, обратите внимание, даже всю историю не имели обязательной силы для исполнения. То есть, что бы ни сказали Кофи Аннан, простите, чай мастурбатор, да? Вы понимаете, вот такие шутки относительно этой благожелательной такой, но при этом насквозь лицемерной кот Леопольд. Арифметическая сумма голосующих стран, где все предсказуемо, увы. И существование этой организации, знаете, мной воспринимается только в единственном аспекте, с позитивной точки зрения. Это то, что они выдавали определенным апатридам, то есть лицам без гражданства, паспорт ООН такой, голубого цвета, с соответствующей эмблемой. Вуаля, я завершаю именно вот на той ноте, что мы имеем дело с уходящей натурой.
Спасибо. Но то, что эта организация явно свое доживает в том виде, в котором она существует, здесь я тоже согласен. Похоже на то. Просто по влиянию ООН, по предсказуемости голосований, по то, кто за кого голосует. Мы заранее знаем, какая резолюция, на какую резолюцию кто, значит, нанесет свое вето. Все это супер предсказуемо. И как будто вопросы там среди, значит, этих очень умных дипломатов на самом деле не решаются. Уже давно. Но альтернативы нет. А для того, чтобы была альтернатива, ее надо строить на какой-то базе. Многие об этом говорят, что это и вообще главная проблема мира на данный момент, что Ялтинско-Потсдамская система перестала существовать, новая система на ее месте не образовалась. Нету нового международного соглашения и договора, который регламентирует взаимоотношения между странами. А Ялтинско-Потсдамские истории, они уже далеко остались, они уже на самом деле де-факто не работают. И ООН наверняка падет ровно в тот самый момент, когда появится что-то новое. Я не уверен, что там придется прям пересоздавать эту организацию. Может, ее надо будет переименовать, может быть, ее надо как-то будет пересобрать, может, это будет Организация Объединенных Наций, точно так же называться, но будет какой-то другой состав. Но что это за состав? И в плюс ли это нам, что самое интересное? Вот это, ну, честно говоря, я не уверен. Сейчас у нас там очень большой вес. Мы там одни из самых главных дяденек. Там всего этих главных дяденек там совсем чуть-чуть. И мы одни из них. Зачем нам туда добавлять кого-то еще? Зачем нам размывать? Потому что потенциально ты же, добавляя кого-то еще, ты же... Ну, где гарантии, что эти страны, они будут на твоей стороне в случае чего вдруг? Они перейдут к Соединенным Штатам Америки, например, в тот другой лагерь. Мы видели такое не раз. Вот насколько это нам в плюс, не знаю. Так, слушаю вас. Чуть не переименовал человека. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Москва. Михаил Суперпиратов.
Здравствуйте, Михаил.
Да, вот знаете, ООН. Сербов бомбили 76, по-моему, часов без санкций ООН. И что, кто-то предъявил Америке? Угу. Ведь не было согласовано это все. так положено по уставу ООН. Просто они захотели так. И самое, ну, что меня возмущает, почему никто не предъявил за это?
А кто должен был предъявить? Ну почему, мы предъявили.
Ну как,
Генеральная Ассамблея... Над Атлантикой развернулись там все дела. Ну, Генеральная Ассамблея, Генеральная... это вообще никто звать никак. Это вообще ни на что не влияющий абсолютно орган ООН. Это так, сборище людей. Тусовка.
Приходится просто платить взносы, ездить туда. В свое время были люди, когда стучали каблуком, знаете, да, по кого?
Да, ну, да. Ну вот, как бы... Проблема в чем? Проблема в том, что людей нету или нет возможности, в случае чего вдруг, что-то противопоставить желанию американцев там кого-нибудь бомбить.
Вы знаете, мы стали многое прощать. Вспомните убийство нашего посла в Турции. Ведь в те времена за такое, ну, начинались военные действия за убийство посла. А мы опять простили, мы опять глаза закрыли. Как терпило себя ведем.
Ну, давайте справедливости ради, специальную военную операцию мы тоже через Совет Безопасности ООН не прогоняли.
А зачем? Это наша территория. А американцы где? И где мы?
Ага. Но юридически, нет, конечно.
Ну, подождите, Советский Союз развалился, там тоже куча споров. Развалился он на бумаге, де юре или нет?
Ну, некоторые мы признаем, что он развалился. Все-таки. Мы на государственном уровне признаем развал Советского Союза и признаем суверенитет всех государств, которые раньше в Советский Союз входили. Я понимаю, о чем вы говорите по поводу того, что есть там споры по поводу этих паспортов, и есть даже люди, которые до сих пор считают, что они граждане Советского Союза, и там какие-то законы Российской Федерации на них не действуют. Но это все к реальности-то не имеет ничего. Никак с этой реальностью не соприкасается. Это уж все где-то граничит с шизофренией, честно говоря. Считать, что ты до сих пор гражданин Советского Союза. Ну, нет, ты можешь, конечно, считать. Ну, давай, не заставляй всех остальных в это верить. А по поводу того, что, ну, здесь дело не в Совете Безопасности ООН, а в том, что в тот момент, когда американцы решили провести свою специальную военную операцию в Югославии, только там не часы были, а дни, и, по-моему, количество даже схожее, ну, это вот я с тем, что Михаил говорил, и они ни у кого не спрашивали разрешения, просто потому что они могли, потому что у них была такая возможность, и никто не мог им сказать ничего против, не было страны, достаточный по весу, чтобы им помешать. Честно говоря, я не думаю, что и сейчас есть такая страна, которая вдруг сейчас выйдет и скажет «нет», и американцы перестанут это делать. Другой разговор, что появились страны, которые тоже могут себя вести, как они хотят, и американцы тоже им не могут сказать «нет». То есть нам на смену международному праву по факту пришло международное бесправие. Здесь сейчас делает все, что захочет. Примерно так было всегда. Справедливости ради, да, международное право такая штучка очень относительная, но сейчас-то оно не работает вообще от слова совсем. Так, может быть, тогда по-другому зайдем, нужен ли нам вообще аналог ООН? Нужна ли нам второй раз, третий раз организация, которая будет изображать, что она контролирует весь мир, и что вот на ее площадках в рамках там Совета Безопасности ООН 2.0 действительно решаются мировые вопросы. Нужна ли нам вот эта вот постановка? Потому что, как показывает практика, мир работает немножечко по другим правилам. Все просто отстаивают свои собственные интересы, не спрашивая разрешения ни у каких Советов Безопасности, если они могут себе это позволить, если они достаточно сильная страна для того, чтобы это делать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Ну, мне кажется, ООН нужна. Объясню в двух словах. Югославию бомбили, создали опасный прецедент без согласования с ООН. Значит, и другие страны могут так себя вести, ссылаясь опять же на Югославию. И площадка для выступления Ахмадинежада, это же была площадка ООН, где ему еще дадут выступить. То есть совсем вот была бы не нужна, давно бы мы свернулись и ушли оттуда. Нет, нужна эта площадка. Такая убогая, кривая, косая, но нужна.
Спасибо. Ну, я вот, честно говоря, могу только согласиться. Мне тоже кажется, что ООН, отказываться от участия в ООН точно нельзя ни при каких раскладах, и реформировать ООН в том состоянии, в котором она есть сейчас, я не уверен, что это пойдет на пользу Российской Федерации. Да, кривая косая, как кто-то писал мне здесь, последняя ниточка, то есть она, да, последняя, да, потрепанная, но она все еще есть. И, ну, за нее надо держаться. Это действительно площадка, это площадка, где у нас есть вес, где наш вес никто не может оспорить, сколько бы они ни пытались. Никто оспорить этот наш вес не может, и поэтому нужно за нее держаться, а любая реформа потенциальная нас этого веса может лишить. И вот оно надо нам добровольно или нет, не знаю. Хотя, может быть, многоступенчатый план, и если вы его понимаете, то есть вы понимаете, для чего нужна реформа, для чего нужно приглашать новых членов Совет Безопасности ООН, я не знаю, с правом вето, без права вето, как оно должно будет выглядеть, вы можете мне это объяснить, я с удовольствием с вами на эту тему подискутирую. Так, Наталья мне что-то тут про этого, значит, пропагандиста украинского уже, которое сообщение шлет. Что-то вы много его слушаете. Говорит, послушайте его интервью Собчак. Не поверите, я слушал его интервью Собчак. Я только не понимаю, что у вас все отложилось в голове. Он нужна только, чтобы страны встречались не один на один, а стенка на стенку. Просто поговорить, обсудить, хоть и мелочной, полезно, в принципе, считает Константин Змитин. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 9 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, наши координаты напомню вам. СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки по номеру 7373-94-8, код 495. Трансляции наши на Ютьюбе, канал называется «Говорит Москва», зашли, поставили лайк. Залетели в чат, подписались обязательно на канал. Что там с лайками? Плохо? Мне говорят, что очень плохо с лайками. Но это, слушайте, это несерьезно просто. Лайков, пожалуйста. Вот все, кто смотрит, поставьте лайки. Все, кто не смотрит, зашли, начали смотреть, поставили лайк и подписались на канал, конечно же. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM с галочкой. И телеграм-канале Радио Говорит МСК латиницей в одно слово. Везде подпишитесь, выберите то, что вам удобней. Так, а что YouTube током бьет? Пусть радиация облучает. Это у них там свои какие-то методы. Это не YouTube, это, насколько я понимаю, какая-то сторонняя организация. Ну, радиация они не облучают. Россияне собрали почти 7 миллионов рублей. Что говоришь? Электрошок.да. Электрошок.да. Россияне собрали почти 7 миллионов рублей на лечение Байдена. Фонд «Рукодающего» отчитался о сборе на общую сумму в 6 миллионов 790 тысяч рублей для лечения Джозефа Байдена. Действующий президент сможет пройти бесплатное лечение в одной из клиник Москвы. В смысле бесплатное лечение, если они собрали 7 миллионов на его лечение? Не, это серьезно или это прикол? Нет, а прикинь. Ну и бывают приколы, которые заходят далеко. Вдруг вот это один из них. Ну, там, кстати, сегодня по поводу Байдена было две интересные... Нет, три интересные новости. Первое, что он разослал по внутренней демократической почте сообщение о том, что он не собирается сниматься с выборов, несмотря на требования многих самых главных жертвователей денег на успех и процветание демократической партии. Он сказал, что вместо того, чтобы на меня набрасываться, давайте все вместе объединимся и набросимся на Трампа. Сейчас самое время. Но он не сказал это, это написали его помощники в письме от его имени. Помимо этого, в одной из американских СМИ просочилась история с тем, как ему готовят выходы на сцену. Не поверите, там вот все, знаете, так, насколько может быть плохо, настолько там и плохо. Много раз было такое, что он читал с суфлера подсказки. То есть он там читает: «Мы, американцы, должны победить весь мир. Скажи это еще раз. Мы, американцы, должны победить весь мир». Он же так, у него ни раз, ни два, ни три, ни десять было что-то подобное. Но здесь еще хуже. Для того, чтобы вот выйти на сцену, его, я не знаю, протокольная служба, ну, помощники его, ему распечатывают фотографии с тех ракурсов, с которых он выходит на сцену. То есть вот отсюда надо идти туда, и они ему фотографию показывают, и вот здесь вот сцена, и там, там с примерами этих фотографий, я не помню, где я это видел, я бы сейчас скинул тебе это, чтобы ты показал. И вот так вот будет выглядеть сцена, вот тут надо встать, чтобы видно было вот это. Прям фотографии ему показывают. И он по эти фотографии запоминает, по ним ориентируется. Но помимо, но эти фотографии, это еще не считается, что он чем-то болен, потому что его личный врач отчитался, что у него нет никаких болезней. Что очень смешно, что у него есть личный врач, и ему почему-то кто-то должен верить, этому личному врачу. Ну, в общем, там, ну, просто цирк. Цирк, и это потрясающе, это очень мне нравится. Меня очень забавляет за этим за всем наблюдать. Президент Байден с каждым днем все смешнее и смешнее. А, Николай пишет: Георгий, если не вернете Германа, только не к Максу с Мариной, пожалуйста. Я вас брошу, пишет Николай. Вы что думаете, я его запер, что ли, где-то в подвале сидит тут? Я никто никого не бросал, никто никого не убирал. Я рад, что вам Герман так сильно нравится. Называется хоть кому-нибудь. Ну, просто человеку отпуск. Дайте человеку отдохнуть. У всех отпуск, кроме меня. У меня отпуска не будет. Надеюсь, жена не слушает. Так, почему Белый дом так держится за этого старика, пишет Наталья? Потому что у них нет других вариантов, вот все. Они сами себя загнали в эту историю, и поэтому... И Белый дом держится за этого старика, и этот старик держится за Белый дом. Это тоже надо учесть. У Байдена вокруг него собрана достаточно матерая коалиция людей. Это люди заслуженные и опытные со своим политическим влиянием, которые, соответственно, держатся за него, потому что не будет его, не будет их в политике, скорее всего. Потому что это все команда... Ну, нет, хорошо, может быть, там у Мишель Обамы как-то и будут пересекаться эти пути. Но, скорее всего, это же большая американская политика. Это пауки в банке. Они там все друг друга ненавидят. Так или иначе. И одна команда ненавидит другую команду. Поэтому это они все держатся за этот пост. Им нужно хоть как-то остаться у власти. Я мой Герман, пишет Илья. Да, прикол. Майкл Мур. То, что делают с Байденом, жесткое обращение с пожилыми людьми. Либеральный кинодокументалист также раскритиковал ближневосточную политику Байдена и предрек проигрыш демократической партии на выборах в ноябре. Ну да, с ним можно согласиться. Кстати говоря, по поводу жестоким обращением с пожилыми людьми, я тоже с этим согласен. Это, кстати говоря, вот если опустить забавность всех этих моментов, это первое, что приходит на ум. Что действительно это как-то жестоко по отношению просто к пожилому дедушке. Что он явно, ну, ему бы сидеть где-то в кресле-качалке, попивать какаушку с мармеладками или с чем там, с зефирками. С да, зефиром это называется. Маршмеллоу. Сидит здесь, янычармин. На всех иностранных языках вкидывает. Зефиром! Сидит и пьет какаушку. Вот ему так давным-давно надо. Сидеть, а его, он, ему по фотографиям говорят, куда идти на сценах. Ну, видели видеоролик, где он говорит: «Я Джо Байден, муж Джона Байдена». Джозефа Байдена, не Джон, Джозеф. «Я Джозеф Байден, муж Джозефа Байдена». И все такие: «Ха-ха-ха». Мне нравится, как аудитория думает, что он типа их троллит. Он издевается, а он стоит... Мебра. Издевается, да. Я, видишь, сам исправился. Те, кто за спиной Байдена, почему не встанут вместо него? Потому что они никто, и звать их никак. У них нет политического влияния, у них нет имени. Поэтому они не могут встать на его место. Они сразу же будут нелегитимны. Вообще, это, кстати говоря, не сильно приветствуется в американском обществе. Они любят выборы, они любят слово «выборы». Они в них верят, при этом сами не вдаются в подробности того, как их выборная система работает. Но если ты выбран, у тебя автоматически большой вес появляется. Если за тобой чисто теоретически стоят какие-то люди. Если ты не выбран, а просто пришел, потому что твой начальник снялся с должности, то есть вот вице-президент, например, становится президентом, это там не очень уважают. Таких людей в политике американской к ним плохо относятся. Это просто особенность, ее надо учитывать. Ну и плюс они политически слабые фигуры. В этом тоже дело. Раз уж мы начали про Байдена, давайте поговорим про саммит НАТО. С сегодняшнего дня он, по-моему, открывается в Вашингтоне. Это какой-то юбилейный саммит НАТО очень серьезный, поэтому он и проходит в Вашингтоне, то есть они приехали к хозяину, на родину все поедут, все, кроме Макрона, насколько я понимаю, Макрон не поедет на этот юбилейный саммит НАТО, потому что у Макрона там страна шатается, а ему еще Олимпиаду проводить, он вот выбрал не посещать этот саммит НАТО. Но я думаю, что на самом деле Макрон сильно много ничего не упустит. Помимо нескольких моментов, упор будет делаться на этом саммите НАТО на Украину. Приурочили они и очень сильно пытаются, все-таки пытаются раскрутить историю с вчерашними обстрелами и с попаданием в детскую больницу. Несмотря на то, что они поудаляли отовсюду, откуда можно было, видеоролики с тем, как их собственная ракета ПВО четко в кадре прилетает в эту самую больницу. Они решили, что мы видеоролики удалим, перестанем делать прям бешеную ставку именно на эту больницу. Ну, будем все равно постоянно об этом упоминать. Постараемся раскрутить ту самую Бучу. Номер два к этому саммиту НАТО. И попробуем как-то там пробить себе какие-то ништяки. Но и это со стороны Украины. Со стороны Запада другой финт ушами. И вот здесь я хотел бы остановиться поподробнее. Сообщает об этом CNN. Со ссылкой на свои источники, что в совместном коммюнике по итогам Вашингтонского саммита НАТО будет такая фраза, что путь Украины в НАТО является необратимым. Там, на этом саммите, не прозвучит никакого приглашения Украины в НАТО, не прозвучат сроки, вот через сколько лет Украина попадет в НАТО. Об этом Столтенберг, по-моему, вчера сказал, что там была информация о том, что Украина, что на этом саммите будет обсуждаться ее вступление в НАТО через 10 лет. Столтенберг сказал, никакой истории про 10 лет не будет. Никто не пообещает Украине вступление через 10 лет. Но будет вот эта вот фраза про необратимость пути Украины в НАТО. И вот тут я бы хотел с вами обсудить. Как вы думаете, что означает эта фраза? Для чего она будет вписана в итоге, если будет? Это источники CNN, но я почему-то склонен им в этом случае доверять. Я думаю, что это прозвучит. Для чего эта фраза будет подписана всеми лидерами, ну, может быть, не всеми, но большинством лидерами стран НАТО на этом самом саммите. Для чего эту фразу вписали? Это косточка Украине очередная, которыми они ее уже закидали. Типа, вот, обязательно НАТО, рядом НАТО. Это вот вам правильно пишет Гомер Симпсон, это просто надежда. Вот мы вам дарим надежду, мы не отказываемся от своих слов. Обязательно когда-нибудь, ну, необратимо, рано или поздно вы войдете в НАТО. Ну, вариантов просто других нет. Или, может быть, какая-то другая цель будет преследоваться этим самым заявлением. Если какая, если у вас есть ответ, какая, давайте будем делиться друг с другом мнениями на этот счет. Наш смс-портал 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, Telegram, везде заходите, везде подписывайтесь, выбирайте ту трансляцию, которая вам удобней. Добро пожаловать на шашлык и свинины, пишет код Z. Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, я опять к вам прозвонил.
Да, здравствуйте.
Благодарю вас. Знаете, я думаю, что этот посыл, это заброс на далекую. То есть, ну, как мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, конечно, но это мое предположение, что этим самым они хотят сказать не то, что они когда-то возьмут Украину в НАТО, когда-то, да? Угу. А этим самым они хотят сказать, что, ну, так если обобщить, что государству Украине быть. У нас же иногда проходят такие заявления, ну, может быть, немножечко завуалированно, но тем не менее, что государство Украины развалилось, его не существует. И после специальной военной операции оно тем или иным образом переформатируется и не будет его вообще, может быть. Вот. А они говорят, что нет. Государство Украины, мы сделаем все, чтобы оно существовало. В каком виде? Это уже будет известно после завершения специальной военной операции. Но они нам говорят, что вы не, как бы не дергались, государство Украины мы сохраним. И мы даем некие вот таким посылом обязательства на этот счет. Спасибо.
Спасибо. Интересно. И тут вот стоит выделить, да, то, что у них есть посыл. существует, что мы, значит, сохраним государство Украина, а мы говорим, ну вот, например, там вот сердечко синее нам пишет, что после развала Советского Союза страна 404 держится только лишь на таких обещаниях и вере в барина. А вот страна 404, а у нас вот звучат разные высказывания о том, что, правда, не на официальном уровне, а скорее вот на общественном, там, может быть, от лидеров мнений от каких-то, но на официальном уровне ничего подобного не звучало никогда, что украинское государство существовать перестанет. И сторона 404, это ведь что такое? 404 ошибка, это страница не найдена, да? То есть страна не найдена. И здесь есть логика. Действительно, потому что я вот буквально сегодня смотрел интервью перед эфиром. Интервью, которое давала Виктория Нуланд, одной из, значит, беглых иноагентских помоек. Виктория Нуланд уже не при делах, она ушла из Государственного департамента, мы это с вами достаточно подробно обсуждали, где-то полгода назад она ушла из Госдепартамента, но, тем не менее, связи, понятное дело, у нее остались, друзья остались, Украина – это во многом ее проект, вот то, что мы сейчас видим, и специальная военная операция, и вот идеология украинского государства – это все Виктория Нуланд, это вот она делала с 2014 года так точно, очень планомерно к этому шла, выстраивала, занималась кадровой политикой на Украине, в общем, много чего делала Виктория Нуланд, это прям ее-ее. Это человек серьезный. И сейчас она преподает в Колумбийском университете, ну, то есть такая заслуженная пенсия у нее, тем не менее, Виктория Нуланд в этом интервью повторила тезис, который за последнее время мы слышим все больше и больше с разных сторон. А именно, что это за тезис? Украина, там вопрос прозвучал, типа, какое вот ждет будущее, что будет там победа и когда победит. Он говорит, мы видим Украину самостоятельным государством, которое крепко стоит на ногах, которое дружит с нами, которое вся из себя такая независимая, демократическая и счастливая. Ни слова нет про территории. То есть, действительно, победой Украины и победой, соответственно, Запада будет считаться просто существование хоть в каких-то границах украинского государства. И это бьется с этой позицией, в потенциальной позиции в коммюнике по итогам саммита НАТО. Вот с чем это не бьется, так это с нашим базовым требованием, которая есть и в Стамбульских соглашениях, которая звучала и до специальной военной операции, которая много раз звучала уже после начала специальной военной операции, с нашим базовым требованием на потенциальных переговорах. Это требование звучит как нейтралитет и внеблоковый статус Украины в тех границах, в которых она умудрится сохраниться. И вот с этим требованием, от которого мы не можем отказаться, еще раз, это база, это основа. Вот это вообще ровно то, из-за чего сейчас и происходит специальная военная операция. Вот с этим требованием нашим, с требованием России, подобная строчка в итоговом коммюнике НАТО не бьется. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да. Добрый вечер, Вадим, Подмосковье. При слове Нуланд я не выдержал, позвонил. Это же не просто какая-то исполнительница там слепая, да, она идейная, это все во многом от нее исходило. И в связи с этим у меня всегда такие мысли. Вот они не стесняются на нашей территории, ну, сами знаете, что делать, да, я так аккуратен буду выражать. А почему бы вот в качестве назидания вот будущим таким рьяным вот разрушителем нашей страны, и почему Виктория Нуланд, вот сейчас что у нас, денег не хватит, чтобы ее нашли там подавившимся пирожком, например, в горле, вот, с выпученными глазами, и чтобы это, ну, явно было. А в Мексике найдется миллион народа, которые за небольшие деньги это сделают. Тортилами. Своими тортилами мексиканскими.
Да.
Вот так вот. Я думаю, что просто мы уже загнаны на такой край, что нам только вот это остается уже. Спасибо.
Ага, спасибо. Ну, тортилы, это черепахи. Тортильями, наверное, имелось в виду. Она должна подавиться, но она выглядит так, что она способна, в принципе, и без помощи, наверное, подавиться какими-то тортильями. Но исправит ли это как-то ситуацию? Не думаю, что это исправит, честно говоря. Я понимаю желание, но нет, это... Викторию Нуланд надо воспринимать как серьезного противника. Идеологически заряженного противника, подкованного противника, и стараться ее переиграть на ее поле все-таки. Там, ну, можно когда-нибудь потом судить. Вот тут кто-то мне предлагал, что не предлагал, а говорил, что Байдену надо не какао с зефиром, а судить его там за преступления международные. Да, это, конечно, все прекрасно и потрясающе, но так надо будет судить каждого президента Соединенных Штатов Америки. И это все-таки, наверное, невозможно. Ну и что решит убийство Нуланд? Ничего не решит убийство Нуланд. В итоге будет правительство в изгнании, которое вступит в НАТО, пишет Иван Крылатый. Как вариант. Но я к чему это все вел? К тому, что это ведь можно воспринимать как нам ответку со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот сейчас есть Орбан, который летает по всему миру, собирает информацию и, по идее, выдал ее уже своим коллегам по Евросоюзу. Ходила сегодня информация о том, что он отправил закрытое письмо главам разных государств ЕС, где описывал ситуацию, как он ее видит, всю информацию, которую собрал. И там он написал, там, на что готова пойти Россия, на что Россия пойти не готова и так далее. Там, в принципе, все совпадает во многом с тем пониманием ситуации, которая у нас есть и без помощи Орбана. Единственное, только там вот была строчка про то, что Россия готова пойти на приостановление огня. Ну, хотя публично от этого отказывается Россия, что на самом деле Россия пойти на это готова. Это вот единственное отстранение от той версии, которую мы с вами и так прекрасно знаем по поводу наших условий для тех или иных переговоров. Но понятное дело, что в том числе и в информации, которую собрал Орбан, там есть про НАТО. И про то, что Украина не должна вступать в НАТО ни при каких раскладах. И вот таким образом они нам отвечают. По факту, это ведь может стать, ну, не знаю, последним, не последним, но определенно точно гвоздем в крышку гроба потенциальным переговором, который тот же самый Орбан и пытается как-то соорудить. Вот с этой администрацией байденовской переговоров быть не может, потому что, еще раз, это база. От нее никто отступать не будет. НАТО и Украина – это базовая история. Если верить там разным утечкам, Россия даже не сильно против вступления в Европейский Союз. Наплевать нам на вступление в Европейский Союз. А нас волнует НАТО. И мы резко против НАТО. И позволить вступать Украине в НАТО мы не можем ни при каком раскладе. Они говорят, не знаем когда, но это неизбежно. Может быть, через год, может быть, через 10, может быть, через 100 лет. Но это неизбежно, и мы тоже запишем это у себя в тех или иных документах, в наших соглашениях с Украиной. И говорю, ну и получается здесь невозможно преодолеть эту стену, которая выстраивается между нами. Мы говорим, никакого НАТО, они говорят, безусловно, только НАТО. Не знаем, когда, но только НАТО. Соответственно, до последнего украинца, судя по этому, война. То есть, как будто они на разрешение этого конфликта идти не собираются. Давайте порассуждаем, пишет Василий. Реальной целью СВО всегда было обеспечение безопасности России. Об этом многократно заявляла наша власть на разных уровнях. НАТО, несмотря на очевидное приближение развала фронта для ВСУ, продолжает декларировать неотвратимое вступление Украины в свои ряды, то есть демонстративно продолжает игнорировать наши требования. Выводы у меня два. НАТО продолжает курс на конфронтацию. Все потуги Орбана такой формулировкой перечеркиваются. Переговоров по Украине не будут. Продолжает идти к сценарию до последнего украинца. Пожалуйста, это вот ровно то, о чем я сейчас сказал. Я с вами согласен. Как вы понимаете, полностью с вами согласен. Да. Если они действительно подпишут что-то подобное, это будет говорить именно об этом. Называется, аплодируйте все, кто говорил, что никаких переговоров, только полная капитуляция и так далее, потому что вас услышали в Североатлантическом альянсе, судя по всему. Они ни на какие переговоры идти не собираются, они газуют до конца. Кстати говоря, ну, я много говорил там о переговорах, что американцам они нужны, по идее, они должны на них выйти, это будет выгодно президенту Байдену, я предлагал им продать нашу версию, чтобы вот так подсобить на выборах, при этом продавить все наши условия, какие только можно. И это бьется, если мы берем в расчет, что байденовская администрация адекватные люди. Если мы считаем, что они в адеквате. Но учитывая, что они продолжают хотеть идти на выборы и продвигают Байдена в качестве своего кандидата, несмотря на вопли с разных сторон от очень уважаемых демократов и от людей, которые не просто сочувствуют демократам, но за деньги которых демократы существуют, закрывают даже на их вопли глаза, мы делаем вывод, что на самом деле они, может быть, и неадекватны. Поэтому нужно идти от обратного, получается, все действия, которые они будут предпринимать, они будут газовать до конца. А они такие, у них нет педали тормоза, они только газуют. Но если газуют, ну, значит, поехали, что я могу сказать. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 9 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, ставим лайки, подписываемся на канал, залетаем в чат. Кто лайк не поставил, того ток ударил, напоминаю, да? Все так и работает до сих пор. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово это пишется. Везде заходите и подписывайтесь. Я понимаю, пишет Иван, что это очень жестоко и кровожадно, но за такие страшные злодеяния, результатом которых стали действия, но отвечать должна не только она, но и ее близкие, и так, чтобы те, кому надо, знали, за что они ответили, неповадно было. Это про Нуланд. Все, пытайтесь Нуланд замочить, я понял. Вы не думаете, что это все договорняк, пишет Роман? В какую сторону это договорняк? Как этот договорняк здесь должен работать? Кто с кем здесь договорился? Мы говорим никакого НАТО, они говорят, безусловно, только НАТО. В чем договорняк? Это как раз вот самый, что ни на есть, недоговорняк. Недоговороспособность, я бы даже сказал. Ну, либо как-то то, ну, объясните мне свою позицию. Я не понимаю, в чем здесь договорняк. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Николай,
поскольку... Да, здравствуйте.
Вот я с вами согласен. Ну, понимаете, они не пойдут на попятные, потому что если не было бы 2014 года... Вот посчитать, сколько они денег уже вбухали в эту войну. Вы согласны?
Да, но меньше, чем в Афган, например, они вбухали. Там какие-то бешеные триллионы.
Да, я с вами согласен. Но самое главное, что мне вот как, мое мнение, я не знаю. Мое мнение, что вот эти, как бы, переговоры, время играет не на нас. Потому что они сейчас поднимут свою военную промышленность. Но мы так уже, как бы, на сил у нас не хватает, чтобы обеспечить нашу армию. А если они как бы поднимут промышленность, там мы одни против них, нам как бы мало не покажется.
Угу. Но, во-первых, они подняли промышленность, и мы одни против них, пока нормально. Пока процесс идет. Потом, значит, по поводу того, что... они столько денег вбухали, они не пойдут на попятную. Они много, когда деньги вбухали, и потом заднюю давали, когда уже понимаешь, что либо ты должен вбухать еще столько же, и вообще непонятно, чем это закончится, либо ты должен вбухать еще столько же, и понятно, чем это закончится, твоим проигрышем все равно. И они уходят. Тот же самый Афганистан. Вот интересно, об этом спорили Байден и Трамп, например, на этих последних дебатах. Один говорит, там, я вывел там, наши войска из Афганистана, при мне ни один американский солдат не умер, это Байден говорил, хотя это неправда оказалось, но не суть важно. А второй говорит, да как ты вывел, ты опозорился, и я тоже выводил наши войска из Афганистана и делал это плавно, и вообще все было по красоте, а ты типа позорник, старый маразматик. Но сам факт того, вы выводили просто оттуда войска, вы же ничего там не добились. Более того, талибы, которые еще у нас запрещенная организация в России, они там у власти сейчас, то есть вы вообще ничего не добились, от слова совсем. Но потрачено было, по некоторым подсчетам, 3 триллиона долларов. Ну, какие-то суммы, которые на самом деле мозгом-то и осмыслиться не могут. Это безумные абсолютно деньги, они на это на все потратили. Поэтому на украинский вопрос столько денег не потрачено. И потрачено не будет. Но заднюю пока не дают. Еще раз, если вот мы просто посмотрим на то, как они действуют сейчас, можно попробовать предугадать. Но нужно понять, как, по какой матрице мы идем. То есть нам нужно выбрать путь, по которому мы предугадываем. Можно пытаться находить логику, а можно попытаться от логики отказаться. И в пользу какого-то вот извращенного видения мира. Вот на мой взгляд, судя по всему, сейчас у американцев вот это извращенное видение мира присутствует в умах людей, которые принимают решения. У них ни шагу назад, только вперед. Ни в коем случае нельзя показывать свою слабость, потому что мы своим видом эту слабость уже показываем, нельзя ее показывать нашими действиями, мы делаем упор на действия, никаких шагов назад, только вперед. Это нам во вред? Идем. Мы не можем контролировать процессы, все равно идем вперед. Завалим вооружениями, бабками, там, я не знаю, чем угодно, но вот просто нельзя отходить назад. Нельзя договариваться, мы не сможем нормально договориться, не сможем выйти сухими из воды, поэтому мы растягиваем процесс, да, приобретаем болячки, приобретаем там, спотыкаемся постоянно, падаем, и в прямом, и в переносном смысле, я имею в виду Байдена, но при этом с этим все равно как-то постараемся работать. Может быть, нас это не прибьет. Все от нас отказались, все говорят, маразматик старый, плевать, идем до конца. Постараемся вытянуть. Посмотрим, мы увидим только в ноябре, как у них получится или нет. Это тоже будет забавно за этим, за всем понаблюдать. Может, у них есть какой-то план Б? Может, они собираются как-то там фальсифицировать всю эту историю в очередной раз? Придумают там. В прошлый раз у них был по почте голосование из-за ковида. Посмотрим, как у них сейчас, что они придумают. Может быть, уже есть какая-то придумка, им главное дотянуть до самих выборов. Ну, тут, называется, будем наблюдать. Как-то у вас в Ютьюбе не найдешь конкретный эфир. Где там поиск? Непонятно и не нравится. Какой там поиск? Там не нужен никакой поиск. Заходите на Ютьюб, у вас сразу висит в закрепе прямой эфир. То, что идет сейчас в прямом эфире. Вот там программа «Отбой» на данный момент. Если вы нажмете на вкладку «Трансляции», там будут все наши трансляции. И будущие, и нынешние. Нынешние, она с пометочкой красная такая в эфире. А все остальное по датам там вообще-то расписано. И по плейлистам еще, у нас там еще и плейлисты есть, ну вообще, короче, не канал, а заглядение, мечта. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, мне кажется, мы немножко как бы выдаем желаемое за действительное в этой ситуации. И как бы описываем Байдена как старого маразматика, а вот если реально посмотреть на ситуацию, смотрите, что он сделал. Угу. Он убрал Россию с поставок газа в Европу, что было основным у нас.
Да.
Больше того, Америка сейчас стала основным поставщиком и газа, и нефти. Они, по-моему, занимают первое место и по тому, и по другому.
Угу.
Они полностью перевооружили всю армию свою, то есть они скинули всю старье через Украину утилизировали, а реально там новые образцы вооружения запускают в свою армию и в армию своих ближайших союзников. Потом они вооружили как бы свои прокси, это украинцев, настроили их полностью против нас. И это реально сейчас, ну, достаточно боеспособная армия. Она уж в Европе, я думаю, самая боеспособная армия на сегодняшний день и настроенная против нас. И вот мы говорим, что Байден плохой для своей страны. Я думаю, что это не совсем так. Для своей страны-то он сделал очень много. И нам, мне кажется, спать и видеть надо, чтобы пришел кто-то другой, потому что, несмотря на всю свою маразматичность, он реально оказался очень, как бы это вот сюр не звучало, реальным человеком, понимаете, реальным политиком.
Угу. Ну вот смотрите, это я с чем-то согласен из ваших пунктов, с чем-то нет, но ни один из них ты не продашь своей аудитории. Вот ничего из этого в Соединенных Штатах избирателям продать невозможно. Ты не сможешь, наверное, это объяснить.
Конечно, это в большей степени это как бы на международную ответственность может подействовать. Но да, с точки зрения обывателя, конечно, он ничего хорошего не сделал. Там есть и инфляция, и цена растет внутри Америки там на топливо, а для рядового американца это является, безусловно, главным.
Да, и войны по всему миру.
Мы же рассматриваем его деятельность с точки зрения общемировой, и с точки зрения нас, вот для нас он ничего хорошего не сделал.
Угу. Ну, спорно. Я понял, о чем вы говорите. Я с этими пунктами отчасти даже согласен. Газ, нефть, согласен. Есть такая история, согласен с ним. Вот, кстати, Егору Б. тоже понравилось ваше выступление, говорит, аплодисменты звонящему. Газ-нефть, согласен. Вооружили там, перевооружили, вооружили прокси, заставили их воевать, согласен. Это правда так. Ввели нас там в определенную, ввели против нас санкции, пытаются нас как-то задушить, заставляют нас тоже перестраиваться на военную экономику, вставать на военные рельсы, тратить на это наши средства и время. Это все правда, но... внутренней аудитории это вообще никак не продашь, потому что ведь для внутренней аудитории-то ты должен быть, наоборот, полицейским, а не разжигателем войны. Они сами так сделали. Они сами сказали, мы вообще-то борцы за мир. Мы мировой полицейский. Мы люди, которые управляем всем миром. Президент Соединенных Штатов Америки – это главный человек на земле. Это его цитата. И получается, если вот это попытаться продать, это как? Президент Соединенных Штатов Америки разжигает войны по всему миру? Нет, это то, в чем обвиняют президента Соединенных Штатов Америки постоянно. И, может быть, некоторые из этих войн даже и идут на пользу президенту США. Но он-то всегда будет говорить, что он только их останавливает. Он борется за мир во всем мире. Он посланник Бога на земле. А посланник Бога не может разжигать войны. Он их останавливает. Это ты не сможешь продать внутреннему пользователю. Помимо этого, нефть, газ, это все отлично. Но почему тогда у него бензин подорожал в разы, кратно? Почему подорожали цены на продукты кратно? Он же в Путина в этом обвинял, помните? Ну, то есть, да, ты там начал продавать. Ты начал доить ту самую Европу. Но взорвал северные потоки, например, и отрезал Европу от России. Но ты же в этом не признаешься. Потому что признаться в этом будет означать, что ты международный преступник, а на самом деле ты разжигаешь войны и конфликты, и мешаешь своим союзникам, не тем, кого ты контролируешь де-факто, не своим вассалам, а союзникам, они же их союзниками называют, мешаешь жить. И попробуй промытому американскому избирателю, который считает, что Америка никому не делает плохо, а делает только хорошо, попробуй ему это объяснить и продать так, чтобы он за тебя еще и пошел голосовать. Это без шансов. То есть, де-факто, плюсы есть. Де-юра и... Ну, де-юра, наверное, тоже. А вот в общественном пространстве это все не весит ничего. Это даже, наоборот, затянет тебя обратно на дно, скорее всего. Понимаете? Поэтому отчасти согласен. Отчасти. Но это непродаваемая история. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Опа. Че это у нас? Только что ж был звонок. Эу. Так, ладно, подождем. Так, со времени знаменитой ступеньки Байдена он начал на ступеньках запинаться. Второй раз может не прокатить, пишет Василий. До тех пор, пока Европа и США не осознают, что назрел Карибский кризис 2.0, не остановится, пишет Егор Б. Из той логики, которую я сейчас здесь вам преподношу, что надо, наоборот, не логику искать в их действиях, а от логики отходить как можно дальше. Наоборот, Карибский кризис 2.0 приведет к запуску ядерных ракет, потому что мы идем до конца, а у Америки нету стопа. Нынешняя власть как раз останавливаться не собирается, по крайней мере, до выборов. У них есть шанс пользу из этого у украинского конфликта себе забрать и как-то постараться продать весь этот конфликт и его итоги, промежуточные, непромежуточные, но которые могут установиться вот здесь и сейчас, продать это себе в плюс, и сказать, мы победили, мы остановили Путина и все прочее, и на этом выйти на выборы и, может быть, даже победить Дональда Трампа, сказать, что да, я плохо хожу, да, я уже не такой хороший в дебатах, но зато посмотрите, какой я в делах. Это, кстати, они, говоря, пропагандируют. То есть на словах это у них есть. Но дел тех самых, которые они пытаются продать, нету. Ну, можно было бы постараться. Они этого не делают. Они наоборот говорят, вот вы хотите, чтобы они не вступали в НАТО, значит, они пойдут в НАТО. Значит, воюем дальше. Воюем до последнего украинца. Тянем, тянем, тянем. Нам надо выиграть. И потом уже будем как-то стараться все это решить. И это нас приводит к тому, что на самом деле до выборов президента Соединенных Штатов Америки никаких подвижек по этим процессам мы с вами не увидим. Бидон говорит, что он муж Джо Байдена. Да-да-да, я это уже процитировал. Но на это все стараются не обращать внимания. У них долгое время получалось, они сейчас снова постараются не обращать на это внимания. Вот увидите. Слушаю вас.
Добрый вечер, Кирилл, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Необратимый, это значит, путь Украины в НАТО нельзя провести в противоположном направлении. Так получается. Ну, это, извините, ахинея. Значит, что 32 члена НАТО, даже если они там все подпишутся под коммюнике, который является лишь официальным сообщением о чем-то. Это же не договор конкретный, а договор надо все подписи членов НАТО. А там уже объявляли до этого, что Венгрия не подпишет, там, да еще кто-то завибрирует. Мы сейчас одни против всех, и что? Возможно, это очередная недостоверная там страшилка, проверка реакции России, возможно, попытка там посмотреть, а вдруг удастся принудить Путина к переговорам на их условия. Если это состоится достаточной реакции, то на уровне Захарова, как обычно делается в последнее время. Вот. Как это у Пушкина? Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Вот пусть попробуют на деле, а мы тогда посмотрим. Если они что-то могли, уже сделали. Да ничего они пока не могут. Это все болтовня и словоблудие. Больше ничего. Пусть с Байденом разбирается, а то он там со стула падает. Спасибо.
Спасибо. Болтовня и словоблудие. Но, тем не менее, мы в этой плоскости-то и ведем сейчас разговоры. Мы как раз про болтовню и словоблудие с вами и разговариваем. Пока не про документы. Мы пока про некую хотя бы гипотетическую возможность сесть за стол и поговорить. Американцы и мы. И прийти к какому-то общему знаменателю. Они вот это вот пытаются закрыть. Вот эту дверцу. Ударяя в то место, по которому мы не можем согласиться. Это самое главное, о чем мы ни при каком раскладе отказаться не можем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло?
Да-да-да, здравствуйте.
Пожелать доброго вечера. Вот можно задаться вопросом, а кому это выгодно? Вот как мы понимаем, нет стран, которые бы одобряли СВО, правильно? И действительно, ни Запад, ни НАТО Украину, очевидно, не отдаст. Будет в этом смысле, чтобы не отдать. А Китай, вот, к примеру, как он пропущен, он сидит на берегу, как образно говоря, и смотрит на ту реку, по которой течет кровь Украина-российская. И тоже ему выгодно ослабление России, не только западному миру. Но вот они происходят постепенно, типа аннигиляцию России вот в этом противостоянии. И вот мы кровоточим, а мир-то не на стороне России. И поэтому это будет продолжаться, пока мы не останемся неохладны в другой степени, когда можно, что называется, нас разделить.
Да. Миша Николаев говорит, заведется. Нет, походу не заведется. Не сегодня. Пока доллар использует 70% стран в качестве резервной валюты, весь этот бардак будет продолжаться, пишет Борис. Что значит не могут? У нас каждый день погибают люди, пишет Вячеслав. Это вы о чем? Я как потерял немножечко. Тут по полям пока катался, немножко потерял. Это вы о чем? Говорят, что значит не могут? Конкретизируйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Это что? Это поезд, знаешь, когда сигналит, видимо, на поезде человек едет. Слушаю вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, добрый вечер.
Пожалуйста, вот недавно Путин назвал Соединенные Штаты крупнейшей экономикой мировой. А вы не знаете, вот за счет каких отраслей они крупнейшие экономики?
Не знаю. Точно? У меня цифр нет перед собой.
Вот... Путин точно назвал, да. Это, по-моему, вот когда про нефть уже, да, говорили.
И?
Вот мне это просто интересно, за счет каких отраслей?
Ну, не знаю.
Почему это крупнейшая экономика, если большинство товаров производится в Китае?
Китай вторая. По некоторым подсчетам. По некоторым подсчетам наравне. По некоторым Китай первая. А к чему вы ведете, мне интересно просто.
Я ничего не веду, я просто спросил.
А, понял, хорошо, интересно, ладно. Бывает. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Егор. Я вот все время как звоню, когда звоню, чувствую с такой некой оппозицией, да. Смотрите, вот я хочу один тезис выразить. Я сегодня на видосе помешался, но не согласился. Хотел бы услышать ваше мнение. Вот я отсюда слышу, что мы уже фактически воюем с НАТО, да? Но По сути, данная ситуация напоминает слова наших заклятых друзей украинцев, которые до 2022 года всем рассказывают, что по факту они воюют уже с Россией. Потому что Россия, да, поставляет, ну, помните, что мы с русскими воюем, это не ополченцы и так далее. Вот Гудошников меня еще не переубедил. Мое мнение, что вот как смешно звучали их слова до 22 года, что они с Россией уже воюют там 8 лет. И вот, на мой взгляд, не менее смешно звучат наши слова, что мы воюем с НАТО. Мое мнение такое, что вы понимаете, да, аналогию поняли, какую я имею в виду.
Да, я понял, да.
Вот, да, вот мое мнение очень простое. Меня извините, конечно, но как мы тогда в России, помните, лозунги говорят, да мы с вами еще даже воевать не начинали. Вспоминаем, да, в наших пабликах, что вы там хохлы, там все, да вы не понимаете, если мы с вами воевать начнем, вам хана. Ну, какая хана, мы видим уже почти 3 года скоро. Еще никак хана все никак не наступит.
Ну, подождите вот. Еще, да.
Ну,
пока 25%.
Вы понимаете, да, мою как бы логику?
Да, вот, взгляд, ну, давайте я вам сразу, так как у нас новости сейчас будут, давайте я вам сразу в противовес скажу, что если мы от вашей аналогии отталкиваемся, как они говорили, что они воюют с Россией, да, а Россия заявляла официально о поставках вооружений в Донецкую Народную Республику или в Луганскую Народную Республику, отправляла миллиарды рублей, прогоняя это все через парламент официально, приглашала на какие-то военные саммиты представителей ДНР и ЛНР, объявляла на весь мир о открытом спонсировании, заявляла о том, что надо безусловно победить. Там, вот, были такие заявления на официальном уровне?
На официальном нет.
А здесь есть. Вот и все. Вот мы от них и отталкиваемся. А они официально поставляют вооружение, официально выделяют миллиарды, официально подписывают договоренности, официально приглашают на саммиты, в том числе и военных организаций, такие как НАТО. Они это делают официально, проводят приемы с президентами, премьер-министрами, говорят о том, что мы с вами до конца, мы поставим все, что угодно, и наша главная задача – это победить Россию. И это делают официальные лица, заявления. Ни СМИ, ни в соцсетях, ни мы с вами – а президент и премьер-министр, и министр иностранных дел. Вот и все. Вот ваша аналогия и развалилась, ну, и тю.
Ну, соглашусь, но НАТО на войну еще не явилось. Лишь мне не переубедить.
Ну, открытого столкновения, того, открытого, не... открытого да, боевого не столкновения с НАТО нету. Здесь у нас с вами, ну, не о чем нам спорить. Но разница, мне кажется, она налицо. Сейчас у нас будут... Человек из подземелья звонил, пишет Борис. Да, тяжело было слушать, согласен. Сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 9 июля, вторник, от радиостанции «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, нас в сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово, везде, где хотите, везде присоединяйтесь. Так, США первые в мире по добыче нефти, первые в мире по... Слушайте, не, все, давайте, закончили США. Давайте в конце про наши, прям про внутренние истории. Ипотека. Ипотека — тема последних нескольких недель, так точно, может быть, даже месяца. Активно обсуждается, постоянно обновляется история с ипотекой. И закончился у нас льготный период ипотечного кредитования. В общей сложности размер выданной ипотеки перед окончанием льготных программ достиг, господи, почти 800 миллиардов рублей. 777 миллиардов рублей. Что за сумма вообще такая безумная? Ну да, кстати, красиво, 777. Специально подгадывали, как номера, да, на хорошей машине. Выдача кредитов на жилье в июне по сравнению с маем подскочили на 44%, при том, что уже с процентной ставкой уже в июне тоже были проблемы. Вот Герман Греф, сделал интересное заявление. Он сравнил льготную ипотеку с допингом, которым нельзя злоупотреблять, сказал он. Любые программы такого рода, это как любые программы стимулирования нашего организма. Если ты выпил что-то такое и пробежал 100-метровку, после этого желательно прекращать прием, иначе позже это дорого обойдется. Если уж около 2 лет принимать стимулирующие препараты, то потом тебе придется уже выходить из этой ситуации с помощью специалистов. На самом деле вопрос у меня к вам простой. Ипотека в нынешнем ее виде, вариант, который вы рассматриваете... Или вы перестали рассматривать ипотеку вообще, в принципе, как вариант покупки жилья? Если вы перестали, то куда вы смотрите? В сторону аренды жилья, может быть, в сторону покупки за наличные жилья, не знаю. Или, может быть, или вообще ипотека вполне нормальная. Ну что, ну да, ну дорого становится, никаких льгот, там все эти первоначальные взносы безумные и так далее. Бешеные проценты, ну что поделаешь, все равно буду брать. Или, может быть, вы как раз тот человек, который успел запрыгнуть в последний поезд. Расскажите про ваши условия всех этих льготных ипотек. Либо, может быть, вы как раз пытались запрыгнуть в последний вагон, но вам не повезло. И вот что вы теперь будете делать? Очень интересно вас послушать по поводу всего этого ипотечного вопроса. Ипотека неподъемная, остается в своей небольшой квартирке. Жить, пишет Попова Наталья. А что делать, если у меня есть хата, а у меня ребенок вдруг родится? И что делать дальше? Ипотеку брать, пишет Юрий Константинов. Я не успел, а сейчас уже и не думаю даже, пишет Давид. Рассматриваю в будущем смены региона проживания, где можно продать мою двушку ипотечную и купить просторную квартиру рядом с морем, пишет Константин С. Интересно. А у вас двушка просторная в Москве. Соответственно, вы продаете двушку просторную в Москве и покупаете рядом с морем. Прикольный вариант. Ну, если это позволяет вам работать, там никаких проблем. Интересно, я что-то так ничего подобного не ожидал просто. Ипотека, историю можно закрывать, пишет Костя Измитин. 25% это надо быть психически больным. Я откладываю каждый месяц 10% заработной платы, но на ОФЗ. А что такое ОФЗ? Что это значит ОФЗ? Коплю на новую квартиру и куплю, когда СВО закончится, ставки упадут, и мои ОФЗ подскочат раза в 3. Что такое ОФЗ? Это какой-то вклад? Или что? Что такое ОФЗ? Расскажите, пожалуйста, куда там надо складывать 10%? Константин, проясните нам, как это, вот где там в 3 раза? Сейчас окажется, что это какой-нибудь облигации, пишет человек просто с номером телефона. А, облигация. Я думал, это, знаете, хомяк, которого тапать надо. Вот вдруг это что-нибудь с ним связано. Тогда нам что-то... Облигации федерального займа, пишет Егор Б. Все, понял. Но это вообще не моя тема. Поэтому не судите строго. Никогда в жизни ничего такого никуда не вкладывал. И, видимо, и суть по тому, как я шарю в терминологии, вкладывать и не буду. Ну, это план, по крайней мере. Вот у Константина есть план. Как можно двигаться по этой теме? Как вы собираетесь двигаться? Я от кого только не слышал сейчас, конечно, историю про то, что ну вот, все. Причем, знаете, даже от людей, которые не собирались брать ипотеки, либо они взяли вот только что ипотеку взяли, вот буквально только что, купили новую квартиру. Такие, ну, все. Капец, теперь, конечно, я не смогу брать никакую ипотеку. Это все, конечно, просто ужас. Ты же только что купил, все, взял ипотеку, все нормально у тебя с условиями. Не, ну да, ну потом, ну нет, ну это как-то, ну, наверное, уже не получится. Слушай, ну, уже ж взял. Почему это тебя должно волновать? Но, тем не менее, вот грусти и вони на эту тему я наслушался за последнее время. Я понимаю, да, 25% это вообще негуманно. Честно говоря, есть ощущение, что никто и не собирается массово брать ипотеку по 25%. Только за наличку, пишет Александр Волков. Григорий Санкт-Петербурга сбрасывает того самого хомяка. Запрыгнули в последний вагон, ухватили квартиру однушка, евро-двушка по-новому, полностью с ремонтом мебелью, техникой, 6% годовых, 36 квадратов, 6,5 миллионов рублей. Очень ближайшее Подмосковье. 10 километров. 10 километров это очень ближайшее Подмосковье, считается. Балашиха в 10 километрах? Ну, Балашиха при... В 10 километрах. Машину не купить, все остальное дорого. Куда еще деньги деть? А, вам нужен вопрос, куда деньги... Вы спрашиваете, куда деньги деть, вам подсказать? Машину не хотите. Купите жене цацок. украшений губить жене. Если вам надо просто подсказать, куда деньги деть, я вот вашей жене тут немножечко подыграю. Вложите в украшения для жены. Повезло, успел получить от государства по разделению корсчетов при Лужкове, пишет Егор Б. Ну, это совсем давно, понятно. Пока не рассматриваю, буду ждать стабилизации рынка жилья. Новостройки под конский процент по запредельному ценнику — это для совсем отчаянных. Балаших прям на МКАДе, пишет Юлиан По. Нет. Ну, она начинается прямо от МКАДа, но это новый район. Старая Балашиха, она не прямо на МКАДе. Как это?
Где
прямо...
Там сейчас уже Балашиха.
Тут одни эксперты у меня по Балашихе собрались в студии. Да, понаехали тут. Эксперт по Балашихе в студию прям, говорит Москва. Итак, ладно, давайте, ипотека. А как вам то, как выглядит институт ипотечного кредитования на данный момент? Собираетесь ли вы залетать в ипотеку или в 25% годовых на 30 лет, вот то, что тут пишет Попова Наталья, это вариант не для вас. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде мы есть, можете прям в Яндексе вбить «Говорит Москва» и нужная вам соцсеть, и вам выдаст, собственно, ссылку на этот ресурс. Подписывайтесь везде. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Да, здравствуйте.
Радио Урчук, спасибо за эфир. Знаете, я предугадал первое понижение ставки в район 10%, когда мои знакомые... Я долго работал на одном месте, там 18 лет, огромный коллектив. Многие брали по 20, многие брали в доллар. Вы все время смеетесь, какие дураки, а их обрабатывают часами. Люди вот несколько дней собирают документы на ипотеку, их обрабатывают. И, по сути, ну, те, кто внушаемые, слабохарактерные, они берут от безысходности, понимаете?
Uh-huh.
А манагеры профессионально обрабатывают несколько часов. Ну, люди уже, знаете, в таком состоянии, что, ну, берут в итоге эту ипотеку. Брали, точнее. Теперь тоже, я думаю, таких совсем не осталось дураков, когда такие прыжки.
Uh-huh.
Но, тем не менее, в защиту их хотел высказаться. А так сам не брал. Пока не до этого, все, как бы, дочку, образование, самое главное инвестиции все-таки на образование, не столько зарабатываем. И вроде есть где жить, как бы, двушка, и все устраивает, и район, и никогда не снимали, как бы, живу свою. Но, естественно, нужно. И думаю, что все равно еще раз упадет, скачки ипотечные они будут. Я, конечно, не великий экономист, абсолютно противоположность, но я, видя, сколько строят, логично, но кто... Деньги-то уходят, а откуда они еще возьмутся? Кто еще-то купит?
Uh-huh.
Либо совсем разрешат уже покупать, я не знаю, апартамент, я не знаю, всем подряд продавать, я не знаю.
Uh-huh. Не, ну я думаю, что сейчас будет... спасибо. Скачок будет в сторону уменьшения цен просто на жилье.
Сейчас уже упало.
И оно будет падать дальше. То есть вот сейчас жилье будет падать, но оно тоже до бесконечности падать не может. Все эти льготные ипотеки, они подкинули цену на жилье, соответственно, сейчас логично, некоторые квартиры подешевеют. И я думаю, подешевеют даже чувствительно. Вы, ну, если вы тот человек, у которого есть наличные, может быть, вы сейчас сможете себе позволить чуть больше. Хорошо-то мне написали, будем как в 90-е. Я убежал, к сожалению, сообщение. Будем как в 90-е меняться квартирами с доплатой. Ну, может быть.
Никто не хочет, чтобы...
Может быть. Вот тут Казаков, да, хочет, говорит, у него Балашихи квартира, он хочет куда-нибудь в Садовое кольцо переехать в предел. Вот, поменяйтесь, пожалуйста. Без доплаты, кстати. Баш на баш просто, он говорит, хочет, да, поменяться, если есть желающие. Представляешь, мы сейчас найдем тебе...
Моноколесо в
подарок. Моноколесо дарит.
Подарок.
Не, ну это тогда нет, конечно. Тогда нет. Вот уже тут выстроилась очередь, все отказались. Да. Да, говорят, трешка на Смоленке с видом на МИД. Ну, вот отказались. Отказались из-за моноколеса. Ты вот видишь, газанул туда, куда не надо. Газанул туда, куда не надо. 25% – это жесть, пишет Давид. Регулярно сталкиваюсь с знакомыми, кто ипотеку брали, до всего 20, 30, 40 тысяч в месяц. Когда говоришь, ты за 30 лет выплатишь 4 квартиры, как-то эйфории меньше становится. Я видел недавно, это был скриншот в Телеграме, я прочитал, типа, зумеры не знали, как работает ипотека, там было подписано. И там, ну, просто такая переписка, что там, а вы знали, что 20 там, ну или там 13%, это не значит, что это стоимость вашей квартиры и плюс 13% от этой стоимости. Это каждый год. и там, да вы чё? Типа, и они открывают для себя мир. Ну, тоже приятно смотреть на людей, которые мир для себя открывают. И у меня тут оказалось, что друг один поехал машину полировать. И ему машину отполировали за 100 тысяч рублей. Нет, не этот. Этот бы никогда в жизни бы 100 тысяч за полировку не отдал. Он будет, если стоить полировка 8, он сделает за 4. Он из другого лагеря. Да, а этот за 100 тысяч рублей машину отполировал. И ты вот думаешь, как? За 100 тысяч... Ну, там он отполировал машину, ему покрасили крыло, где не надо было его красить. Там его надо было просто заполировать царапину. Ему покрасили, то есть у него еще крашеное крыло теперь. И он отдал за это 100 тысяч рублей и доволен. Что самое интересное, он доволен. И ты думаешь, ну вот как так получилось вообще? Но потом понимаешь, что вот эта вот фраза про мамонтов и лохов, она же на самом деле, ну, вечная, она суперправильная. Людей, которых можно обмануть, которых вот человек, у которого 98 на конце номера телефона, говорит, реально много безграмотных. Да, обращайтесь к тем, кто грамотный. Я вот так вот могу только сказать. Всегда у вас либо знакомый есть, либо друг. Как в случае моего друга. Он мог позвонить мне, он мог позвонить Осипову и спросить, слушай, 100 тысяч за полировку. Это много или мало? И мы бы дали ему по шапке. Но он решил, что он самый умный. И за сотку 100 тысяч рублей он машину отполировал. Еще и покрасил крыло, которое не надо было красить. Она теперь еще дешевле стоит у него. А он когда... Он его Осипов спрашивает, говорит, ты зачем покрасил крыло, которое не надо было красить? Ты сам себе цену машины сбил. Он говорит, да как они поймут, что она крашеная? Он говорит, да прибором. Он говорит, каким прибором? То есть он не подозревал, что можно проверить, крашеная деталь или не крашеная. Сотка за керамику норм так-то. Во-первых, сотка за керамику не норм. Во-вторых, это не керамика, это полировка. Не керамикой покрыть. Отполировали просто машину. Знаете, там, все отполировали. И сотка за керамику — это не норм. Это я вам так тоже сразу скажу. Это тоже много. В общем, обращайтесь к людям, которые разбираются. Есть, если у вас такие друзья, которые бесплатно помогут, отлично. Но есть и профессионалы уже, на самом деле, которые могут сориентировать. Предлагаю вентилировать процессы, да, и вопросики, когда вы ими начинаете заниматься, хотя бы в интернет вбейте. Сколько может стоить полировка автомобиля? И вам напишут. Так, а представьте еще, кто-то приобрел в ипотеку под 8-9% для инвестиций в стройку, чтобы потом перепродать по готовности, и сейчас ценник на первичку упадет 30%, а они окажутся супер в минусе со всех сторон. Вот это антиинвестиционный попадос. Так, еще раз, они купили в ипотеку под 8-9% для инвестиций в стройку. Да, но они, я думаю, точно не потеряют все равно в деньгах. Они могут чуть-чуть потерять из-за падения. Но я не думаю, что, честно говоря, рынок упадет на 30%. Это скидки, которые... Должно пройти очень много времени, чтобы рынок так упал на 30%. Во-вторых, они все равно, так или иначе, выиграют в деньгах от того, что они купили там на первых этапах строительства под нижнюю, под маленькую ипотеку. Все равно эти люди выиграют. Может быть, не столько, сколько они рассчитывали, но победа там будет какая-никакая. Так... Почему ставку по регионам не разделили? В Москве 25, во Владивостоке 4, вот и начнут в регионы переезжать. Посмотрим, начнут ли. Посмотрим. Интересно, сработает ли так. Я думаю, в Краснодарский край не надо. Все, в Краснодарский край только не надо. Там рай на свете, они сами всем об этом рассказали и говорят, теперь к нам не надо. Обнаглели, слушайте, в Краснодарском крае эти все. Слушаю вас, здравствуйте.
А Георгий, здравствуйте. Извините, пожалуйста, у меня такой вопрос. А когда Роман Георгиевич будет вещать?
Роман Георгиевич будет вещать по понедельникам, но когда он будет-то? Недели, наверное, через две. Недели через две он будет, да. В понедельник, через две недели, вот посчитайте. А, да когда у нас недвижимость падала, это не... Короче, не падает недвижимость, давайте я не буду дочитывать ваше сообщение. Ну вот увидите, упадет, она уже немножечко упала, но это будет не безумное падение. Это будет чуть-чуть откат, безумного падения не произойдет. Слушаю инвесторов, волосы дыбом, пишет Егор Б. Ну, всегда помните, что и хомяка тапают, на самом деле. По хомяку тоже били, чтобы деньги заработать. Сейчас уже минус 15% застройщики предлагают, пишет Попова Наталья. Это... 15% допускаю, 15% наверное. Плюс имейте в виду панику. Сейчас на самом деле паника на рынке со всех сторон. Я слышал, что аренда подскочила. соответственно, ипотека подскочила, цены на квартиры начинают снижаться. Сейчас все паникуют. Сейчас, вот как помните, с автомобилями было у нас, когда курс туда-сюда гулял. Вот все начинают скупать все, что не так лежит, мы же всегда поздно делаем. Мы никогда еще надо было покупать. А когда уже все подорожало, мы покупаем, чтобы еще, не дай бог, не подорожало. Вот сейчас этот момент, его надо немножечко отпустить, и потом мы уже увидим, как на самом деле отреагировал рынок. Сейчас пока идет такая паника. Да новое жилье в Человейниках никому не нужно, пишет Юрий Константинов. Ну, как показывает практика, нужно все-таки жилье в Человейниках. Где иначе жить, как не в Человейниках? Хомяк не работает, пишет Гном 2014. Да, и, кстати, кроссовки, которые NFT-кроссовки, тоже не работают. Если что, да, на всякий случай, не работают. Это служба безопасности вашего банка не всегда служба безопасности. Это как раз люди обычно, которые пострадали в свое время от службы безопасности реального банка, и теперь оттуда с зоны вам звонят. Так, цены на квартиры можно снизить только законом регуляции фиксированной маржинальности, как национальный проект. И все бы удивились, как дешево стоит квартира, плюс 15% от материала и работ, но и там хитрецы найдутся. Кладка каменщика станет стоить не 5 тысяч, а 25, чтобы отобразить это в смете. Глубоко что-то вы копать начали, глубоко. Так, Осипов сервис открыл рекламу, подъехал, пишет Нижний Николаевич. Это про 100 тысяч. Янычар детейлинг будет называться. Этот сервис, да. Сначала царапает, потом полирует. ИП Осипов Георгий Вячеславович, номер ИП ЕГРН или что там надо. А кто подарок? Кебаб, кебаб подарок. Это сервис шаурмичка. Мечта, слушай. Сейчас ты взял так и погрузил нас в мечту. Я вам всем желаю обзавестись жильем, чтобы ипотека была по 0%, чтобы квартиры бесплатно раздавали, в общем, чтобы жили мы все в раю. Может быть, когда-нибудь так будет? Пока нет. Но если что, вы узнаете об этом первыми. На волнах радиостанции «Говорит Москва». Это была программа «Отбой». Сейчас будет рубрика «Провиант». Меня зовут Георгий Бибен. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.